В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Врач Михаила Саакашвили призвала СМИ и близких ему людей пощадить его нервы до полного восстановления сил. Путин принял Алиева и Пашиняна. Зеленский заявил о готовящемся перевороте, а Москва продолжает настаивать на включении Грузии в формат 3+3. Вторая среди равных. О советском и постсоветском феномене Украины беседуем с гостем недели. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
В шахте Листвяжна в Кузбассе нашли живым одного из тех, кого ранее считали погибшим. Речь идет об одном из шести спасателей, Александре Заковряшине, который пропал во время операции по поиску шахтеров, оставшихся в аварийной шахте. Он доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Жертвами аварии на шахте Листвяжная стали 52 человека, в том числе 6 спасателей. Никому из пропавших без вести шахтеров спасти не удалось. На данный момент спасатели смогли достать на поверхность тела 6 погибших. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, опасных производственных объектах, повлекших по неосторожности смерть человека. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении 2 сотрудников местного отдела Ростехнадзора. В рамках расследования задержан директор шахты, его первый зам и начальник участка, говорится на сайте Следственного комитета. Бельгия стала первой страной Европы, где выявлен новый южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщил в Твиттер известный вирусолог Марк Ван Ранст, который возглавляет программу национальной системы здравоохранения Бельгии по борьбе с коронавирусом. По его словам, положительный тест дал путешественник, который вернулся в Бельгию из Египта 11 ноября. Первые симптомы у него появились 22 ноября. Напомним, на юге Африки обнаружен потенциально опасный новый штамм коронавируса. Эксперты Всемирной организации здравоохранения провели сегодня в связи с этим экстренное совещание. Он вызывает озабоченность специалистов. Некоторые из них на основе уже имеющейся информации считают, что этот штамм может быть опаснее всех других ранее известных, включая дельту, из-за множества мутаций. Они, как полагают ученые, могут позволять вирусу быстро распространяться и избегать иммунного ответа. Есть опасения, что этот штамм преодолевает защиту, которую создавали существующие вакцины. Евросоюз планирует временно прекратить авиасообщение со странами Южной Африки. Вылеты в эти страны уже приостановили Германия, Нидерланды, Австрия, Италия и Чехия. Великобритания, Сингапур и Израиль ввели ограничения на поездки в некоторые страны Африки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся 1-2 декабря к попытке госпереворота в стране при участии России. В нем, по его словам, может быть втянут и украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
Отримали информацию, что 1 числа в нашей державе будет державный переворот.
Получили информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот. Интересная же информация. Мне кажется, важная информация. 1 или 2. Но могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено $1 миллиард и так далее.
Что будут залучены $1 миллиард тоже.
Отвечая на вопрос журналиста Савика Шустера на пресс-конференции в Киеве, Зеленский сказал, что Ахметова втягивают в историю с подготовкой переворота и в войну против президента Украины. По его словам, он не верит, что бизнесмен в действительности готовит госпереворот и вообще не верит в перевороты. При этом сказал, что сам не боится попытки его свержения. «Я не Янукович», — сказал Зеленский, упомянув бывшего президента Украины, бежавшего из страны после массовых протестов в 2014 году. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вынашивала планов участвовать в госперевороте.
Эхо Кавказа. Новости.
Александр Лукашенко в пятницу заявил, что власти Беларуси не будут депортировать мигрантов из стран Ближнего Востока в страны, из которых они приехали. Он приехал сегодня на границу Беларуси с Польшей, где пообщался с мигрантами.
Правда, уважаемые друзья, состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах. Мы хорошо знаем и понимаем вас. Вы стремитесь попасть в Европу. Вас туда пригласили, и вы хотите туда попасть. Еще раз прошу поляков, настойчиво прошу, нам не нужны никакие столкновения, тем более войны. Пропустите этих людей в Германию. Они ведь не к нам, белорусы. Они не в Польшу идут, они идут в Германию. Пропустите их, и будет решена проблема.
Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск, а потом помогают им добираться до границы с Польшей. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска. После резкого обострения ситуации на границе в начале ноября в последние дни она несколько успокоилась, стихийные лагеря беженцев исчезли, мигрантов белорусские власти разместили в логистическом центре. Около 1000 мигрантов покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак. На белорусско-польской границе все еще остается около 2000 мигрантов.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Михаил Саакашвили отложил отказ от лечения после выхода из голодовки до понедельника. Он надеется, что в этот день все-таки сможет присутствовать на рассмотрении своего дела в зале суда. Его врач Элена Георгадзе тем временем объяснила, почему к нему не пускают, и призвала избавить Саакашвили от излишних треволнений до полного восстановления сил. Однако сам экс-президент призывает к массовым акциям протеста. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Я врач, я тоже могу испытывать эмоции», – ответила эндокринолог Елена Георгадзе журналистам. Близкие Саакашвили уверяют, что ему здесь становится все хуже, а она и другие врачи утверждают, что их пациент без осложнений и эксцессов выходит из критического периода после 50-дневной голодовки. «Сегодня мой пациент был озлоблен и взбудоражен. Почему? Это вы уже сами решаете. Пациента нервируют через телевизор и чем-то еще. Это не моя проблема, но как врач я сижусь из-за этого. Я просила всех, его юристов, друзей, членов семьи, дайте 2 недели, чтобы поставить человека на ноги. Если вы правда заботитесь, переживаете за этого человека, за его жизнь, постарайтесь чуть-чуть. И дайте нам, врачам, 2 недели, чтобы до конца вывести его из этого состояния». Впрочем, Елена Георгадзе, видимо, решила сгладить углы и предположила, что, наверное, близкие имеют в виду ментальное здоровье ее пациента. Но в этом вопросе, по ее словам, она не специалист. Хотя сообщила, что если не сегодня, то уже завтра Саакашвили посетят психологи и психиатры. Извинившись публично перед бывшим президентом, врач также сообщила, что по ее настоятельной просьбе в целях его же здоровья Саакашвили сам написал список из 3 человек, которые могут посещать его ежедневно, что этот список постоянно менялся, а почему в них не оказалось депутатов Нацдвижения, в связи с чем третий президент накануне грозился даже отказаться от лечения, она не знает. Позже адвокаты сообщили, что Михаил Саакашвили решил повременить с исполнением этой угрозы, чтобы в понедельник, 29 ноября, предстать перед судом. Накануне он призвал своих сторонников собраться у здания суда, чтобы он смог с ними пообщаться напрямую. Но и сейчас третий президент не прерывает контакта с обществом через соцсети. По-прежнему призывая их к масштабным мирным акциям протеста, не обошел вниманием Михаил Саакашвили и сегодняшние события в Батуми, где оппозиция пыталась сорвать утверждение бюджета города старым составом Сакрэ-Булу.
«Батуми в руках банды разбойников. Главное увеличить массу массовость акций протеста, встать бетонной стеной перед беззаконием. Нашей безоговорочной активностью мы их обязательно сокрушим. Им не убить идею свободы.
Но, похоже, его призывы подогревают только сторонников нацдвижения. Представители парламентской оппозиции из Лелу, стратегии Агмашенебели, сегодня дистанцировались от планов третьего президента, повторив, что будут добиваться досрочных парламентских выборов, как добивались этого, прежде чем Саакашвили приехал в Грузию, не попал в тюрьму и не начал голодовку. В рядах внепарламентской оппозиции снова призывают бойкотировать работу в законодательном органе. Но сами оппозиционные депутаты не спешат прислушаться к этому предложению. В самом нацдвижении также не определились пока, выходить ли из парламента следом за лидером Никой Мелия или нет. Многие наблюдатели отмечают, что оппозиция растеряна. Она в логическом тупике. Краткосрочной цели спасти жизнь Михаила Саакашвили они добились. Его перевели в многофункциональную клинику, он прекратил голодовку. Следовать же дальнейшей повестке дня нацдвижения в остальной части оппозиции не хотят, а других вариантов пока не просматривается. Оценка депутата грузинской мечты, главы юридического комитета Андрея Ханашвили, для оппозиции звучит как приговор.
У оппозиции нереалистичные, невыполнимые требования, и даже в этих требованиях у них нет единства, потому что у их требований нет оснований, нет поддержки общества. Никто не может поставить под сомнение легитимность выборов и парламентских, и муниципальных, и эти выборы признаны международным сообществом.
Политический кризис и растущий нигилизм в обществе все больше усиливают опасения правозащитников и наблюдателей, что Грузию вместо прогресса и демократического развития минимум на 3 года до следующих парламентских выборов ждет застой. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В нескольких городах Грузии в ускоренном порядке был утвержден бюджет на 2022 год. Заседания городских собраний проходили на фоне протестов оппозиции, утверждающие, что старые члены Сакребулу не имеют права решать судьбу бюджета на будущий год без новоизбранных членов. 6 человек из протестующих были задержаны. Подробности у Серго Брегвадзе.
Городской бюджет Батуми на 2022 год утвержден, несмотря на попытки оппозиции сорвать сегодняшнее заседание Сакребуло. Оппоненты властей, в частности новоизбранные депутаты, чьи полномочия вступят в силу 3 декабря, считают неправильным утверждение главного финансового документа города в ускоренном порядке. Принимать подобные решения должны люди, ответственные за выполнение будущего бюджета, новоизбранные депутаты городского собрания, считает оппозиционер Мирдат Камададзе, попытавшийся сегодня сорвать заседание Сакребуло.
Сегодняшнее заседание Сакребуло не должно состояться, поэтому я заявляю. Сейчас я держу в руке шприц, в котором находится абсолютно безвредное вещество, но у него такой запах, что здесь мы не сможем находиться.
С этими словами Камададзе разлил жидкость в зале. Правда, попытка сорвать заседание не увенчалась успехом. Члены большинства еще действующего Сакребуло вернулись в помещение через 20 минут и продолжили работу. Перед этим председатель Батумского городского собрания Суликута Бидзе заявил.
Это был плевок в душу всех батумцев. Эта сила не желает утверждения бюджета на будущий год, что значит, что весь город будет полностью парализован. Как мы должны это называть, говорим вслух. Это антигосударственная сила.
Представители правящей партии продолжили работу уже в тишине. Оппозиционеров, пытавшихся сорвать заседание, вывели из здания полицейские. Впрочем, оппоненты властей продолжили на улице свой протест, протекавший на фоне мелких стычек с правоохранителями. За неподчинение требованиям полиции были задержаны 4 человека, пытавшихся проникнуть в здание. А спустя некоторое время стало известно, что городской бюджет на 2022 год утвержден. Говорит член городского собрания от партии ЛЛО Ираклий Купрадзе.
Не существует подобного прецедента. Не было такого на протяжении всех лет существования органов местного самоуправления, чтобы в такое время бюджет на будущий год принимали бы представители прошлого созыва. Стычки произошли и на улице, поскольку нас, избранных депутатов, не впускают внутрь.
Шумно сегодня было и в городском собрании Зугдиди. Новоизбранные члены Сакребуло пытались помешать еще действующим представителям большинства утвердить бюджет, заглушая разговоры участников заседания свистками. Однако полицейские вывели их из здания с применением силы, рассказывает член нацдвижения Майя Каландия.
Полиция не позволяет нам, избранным членам Сакрыбулу, войти в здание, принять участие в заседании, задать вопросы. Такое право у меня есть не только как у избранного члена Сакрыбулу, но как и у рядовой гражданки Майи Каландия.
Стычки с полицией продолжились и во дворе. Представители местной оппозиции нанесли красной краской надпись «Бесстыжие» на здание городского собрания, из-за чего полицейские задержали двоих оппозиционеров, говорит представительница национального движения Анна Цитлидзе.
Этот поступок просроченного Сакрыбулу, у которого нет большинства в городском собрании. Вот так тихо в закрытых кабинетах принимают городской бюджет, в котором не предусмотрены интересы ни одного зубдица или города в целом. Теперь это их партийный бюджет.
В ответ на действия батумской и зугдитской оппозиции послышались угрозы из Тбилиси. Комментируя сегодняшние события, представитель парламентского большинства Алуда Гудушаури сказал:
«Пусть прекратят деструкцию, саботаж, организацию беспорядков и возвращаются к нормальной политической деятельности. Если у них нет такого ресурса, если им не осталось ничего, кроме как провоцировать события, которые сейчас происходят в Батуми, они не дают представителям Сакрыбулу осуществлять свою деятельность. Мне кажется, им придется идти против закона, за что им также надо будет держать ответ».
«Власти не делают ничего противозаконного», пытался объяснить журналистам на сегодняшней пресс-конференции один из лидеров грузинской мечты Созар Субари.
«Они, члены Сакрыбулы, в рамках своих полномочий сделали то, что должны. Они действовали в рамках закона, чтобы у избранных мэров была возможность хорошо и слаженно работать. Когда они приступят к обязанностям, у них будет возможность контролировать, насколько правильно исполняется бюджет».
«Действительно, ничего незаконного власти не совершали», говорит директор справедливых выборов Нино Долидзе. Полномочия с действующих членов городского собрания будут сняты в момент проведения первого заседания новоизбранных депутатов. Произойдет это 3 декабря, и утверждение бюджета до тех пор вполне законно. Но...
«Было бы логичнее и правильнее, если бы бюджет утвердила новая Сакрыбулу. Факт, что это было сделано в ускоренном порядке и форс-мажорной ситуации. Тут несколько факторов. И первый, у правящей партии нет большинства в нескольких муниципалитетах. Они утверждают бюджет в ускоренном порядке, поскольку потом этот процесс может затянуться. Второе, мы еще в предвыборный период слышали заявления представителей власти, говоривших, что представителям оппозиции все равно не дадут возможности принимать решения без правящей партии, даже в муниципалитетах, где они представлены в большинстве. Наверное, они не хотели, чтобы кто-либо, кроме них, принимал участие в утверждении бюджета».
Между тем, процесс утверждения бюджета на 2022 год на этой неделе обсуждался и в других городах Грузии. Однако именно Батуми и Зугдиди стали центром противостояния представителей партии власти и их оппонентов. И вот почему, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе.
«Лучшие достижения у оппозиции в Батуми и Зугдиди. В обоих городах в Сакрыбулу сильная оппозиция. Ее поддерживала большая часть населения, и во время выборов в должности мэров там действительно могли занять оппоненты властей. Поэтому обе эти точки более активны по сравнению с другими регионами. Это естественно, что там такой серьезный протест. Сложно говорить, сможет ли этот протест переместиться и в другие регионы. Но сейчас видно, что в остальной Грузии таких настроений, как в Батуми и Зугдиди, правда нет».
И действительно, в сравнительно спокойной обстановке сегодня был утвержден городской бюджет в Карелии, Ланчхуте, Тианете, Чхородску. В некоторых городах представители оппозиции выразили протест, просто покинув зал заседаний. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам дня. Сегодня в Сочи прошла трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России. Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы обсудить ситуацию в регионе спустя год после завершения Второй Карабахской войны. Впрочем, конфликт, судя по всему, далек от разрешения. Более того, по мнению наблюдателей, Россия продолжает провоцировать конфликты по периметру своих границ, чтобы вернуть влияние на бывшие советские республики. Как все это отражается на Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Президент России Владимир Путин принял сегодня в своей сочинской резиденции Бачаров-Ручей лидеров Азербайджана и Армении. Изначально Ильхам Алиев и Никол Пашинян должны были встретиться в середине декабря в Брюсселе, но Москва, очевидно, сыграла на опережение. Владимир Путин, видимо, решил прозондировать почву, прежде чем доверить переговоры между Баку и Ереваном Шарлю Мишелю. На встрече российский президент сделал акцент на том, что именно благодаря Москве удалось прекратить горячую фазу конфликта и дал понять, что решить проблему отношений Азербайджана и Армении может только Россия.
В целом, все-таки за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тысячи вернулись уже людей к своим местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент, работает, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей, работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни.
Азербайджанский коллега Владимира Путина считает, что все в целом неплохо, за исключением выполнения одного пункта, подписанного в ноябре прошлого года трехстороннего заявления. Ильхама Алиева в сегодняшней ситуации не устраивает пробуксовка вопроса разблокирования транспортных коридоров, а точнее одного коридора, Зангезурского, который бы связал Азербайджан с Турцией через территорию Армении.
Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и в деле разблокирования коммуникаций. Считаю, что эта тема одна из важных, из тех, которые пока не выполнены, потому что пункты трехстороннего заявления, которое было принято, подписано в прошлом году, в ноябре, практически все выполнены.
Сказал Алиев. А вот армянский премьер считает, что картина далеко не такая стабильная, как пытается представить Баку. При этом, по словам Никола Пашиняна, Ереван готов к мирным переговорам, как и к обсуждению делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном.
Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десяток людей погибло уже с обоих сторон. И инциденты случаются и в Нагорном Карабахе. И с 12 мая этого года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. И наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, не демаркированы, но государственная граница существует, и это суверенная территория Республики Армения. Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что фактически все пункты, кроме деблокады коммуникаций, уже выполнены. Существует еще и проблема заложников и других удерживаемых лиц, военнопленных. Это очень важный гуманитарный вопрос.
При этом Владимир Путин, говоря о необходимости договариваться, как бы между делом напомнил.
Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства.
Эти слова российского лидера некоторые наблюдатели связали с тем, что происходит в отношениях Москвы с еще одной страной, которая тоже входила в состав одного с Россией государства – Украиной. Сегодня президент Владимир Зеленский публично объявил о том, что в стране готовится госпереворот при непосредственном участии России.
Утримала информацию, что 1 числа в нашей державе будет державный переворот.
Мы получили информацию, что 1 декабря в нашей стране произойдет государственный переворот. Интересная информация, не правда ли? Думаю, это важная информация. 1 или 2 декабря.
1-2 грудня.
По словам Зеленского, ему доложили, что к подготовке госпереворота причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Он якобы выделил на эти цели миллиарды долларов. При этом, как отметил глава государства, он уверен, что Ахметова хотят подставить и посоветовал тому воздержаться от участия в действиях, направленных против Украины и выбранного ее народом президента. Политолог, эксперт центра Рондели Зураб Батиашвили видит в том, что говорит и делает Владимир Путин, его навязчивое такое желание собрать бывшие советские республики, во всяком случае некоторые из них, в некое подобие СССР. И его действия на украинском и южнокавказском направлении говорят сами за себя.
Для Путина главное – собирание земель. Это можно называть как угодно. Создание нового Советского Союза, возрождение Советского Союза. Название не имеет ключевого значения.
Но в этом новом союзе или объединении обязательно должны быть две страны. Украина, без которой невозможно существование новой империи. И самая важная на Кавказе страна – Грузия, которая, к сожалению, погружена в свои внутренние дела и практически не вмешивается и даже не смотрит за тем, что происходит снаружи. Мы озабочены только собственными проблемами, в том числе государство, которое должно думать о таких вопросах, как национальная безопасность. В том, что правительство грузинской мечты занимается чем угодно, только не вопросами безопасности, правящую партию упрекают многие, как оппозиционные политики, так и эксперты профильных организаций. В частности, ряд НПО потребовали от властей заблокировать регистрацию откровенно пророссийской партии, недавно учрежденной членами медийной организации «Альт-Инфо». Созданные на ее базе YouTube-каналы и Facebook-страницы ранее были заблокированы самими сервисами за пропаганду насилия. Особенно активно канал «Альт-Инфо» участвовал в призывах к погромам 5 июля 2021 года. При этом члены новообразованной политической силы не скрывают своей пророссийской ориентации и считают, что в Грузии вместо либеральной демократии должна быть установлена христианская демократия. Избранный председателем партии один из ведущих канала «Альт-Инфо» Зураб Махарадзе уверен, все проблемы Грузии может решить только один геополитический игрок. Ключ от всех проблем находится в конкретном месте. Это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, и мы, конечно, должны вести прямой диалог с нашими абхазскими братьями, но ключ от конфликта находится в Москве. При этом, по словам Махарадзе, если Российская Федерация действительно хочет союзнических отношений с Грузией, то они готовы работать в этом направлении. В ответ грузинские правозащитники и оппозиция заявили о намерении оспорить учреждение новой партии и уже начали сбор подписей для ее запрета. Сегодня стало известно, что Национальное агентство публичного реестра Грузии приостановило регистрацию партии. Как говорится в решении ведомства, документы, представленные для регистрации консервативного движения, не отвечают всем требованиям. «Альт-Инфо» дали 10-дневный срок для исправления недостатков. Чтобы не допустить усиления российского влияния в стране, некоторые представители оппозиции предлагают вернуться к вопросу размещения на территории Грузии американских военных баз. Тему вновь поднял лидер партии «Лело» для Грузии Мамука Хазарадзе. По его мнению, в условиях безответственной политики грузинской мечты возникла необходимость создать платформу национальной безопасности и экономики, которая состоит из трех пунктов. Размещение военных объектов США в Грузии, принятие действенных шагов в этом направлении как с законодательной, так и с экономической точки зрения. Быстрое задействование соглашения о свободной торговле с США, которое позволит экономике Грузии и ее гражданам достичь быстрого экономического роста. Принятие закона о люстрации, акта национальной консолидации и защиты суверенитета для выявления граждан Грузии, находящихся на службе вражеских государств. Все заинтересованные стороны Хазарадзе приглашают к участию в круглом столе для тщательного обсуждения и реализации этих вопросов. При этом пока Хазарадзе призывает добиться гарантированного выхода Грузии из российской орбиты за счет американского военного присутствия, Москва продолжает настаивать на присоединении Грузии к формату 3+3, куда должны войти Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран. Несмотря на то, что официальный Тбилиси не раз заявлял, что не будет находиться в одном формате с Москвой, в российском медиа считают это вопросом недолгой перспективы. Об этом, в частности, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.
Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы. Место для Грузии в формате 3+3 с участием трех республик Закавказья и России, Ирана и Турции будет сохраняться до тех пор, пока Тбилиси не выразит готовность принять участие в таких дискуссиях.
Учитывая то, что Азербайджан, имея такого союзника, как Турция, не против участия в такой платформе, а Армения сегодня слишком зависима от России, чтобы смочь реально противостоять ее давлению, фактор Грузии остается единственным препятствием к формированию нового порядка на Южном Кавказе. Политолог Зураб Батиашвили считает уверенность Москвы в скором решении этой проблемы следствием бездействия грузинских властей, которые выбрали своим главным внешнеполитическим вектором политику нераздражения России. Отсутствие внятной позиции по проблеме взаимоотношений с Москвой, считает эксперт, в конечном итоге приведет к тому, что в фокусе внимания Запада останется лишь Украина, не боящаяся демонстрировать свою решимость бороться с экспансионистской политикой России. Что же касается Грузии, то Батиашвили уверен, если ты не кричишь о своих проблемах, значит тебя все устраивает. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Сочи завершились трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков также сообщил, что сразу после трехсторонних переговоров Путин начал отдельную встречу с премьером Армении. В настоящее время началась двусторонняя беседа президента Путина и премьер-министра Армении Пашиняна, сказал пресс-секретарь президента России. Других подробностей не приводится. Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продолжались около трех часов. Это была их первая очная встреча после 11 января, когда политики в таком же формате встречались в Москве. Лидеры трех стран обсудили ход реализации договоренности по урегулированию в Нагорном Карабахе. Особое внимание на встрече было уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. До начала трехсторонних переговоров Путин в Сочи тет-а-тет встречался и с Алиевым. Россия надеется, что проведение встречи в формате 3+3 является вопросом недолгой перспективы. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко. Цитата. «Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Мы надеемся, что этот вопрос недолгой перспективы», сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Отметим, что представители грузинских властей неоднократно заявляли о том, что не рассматривают возможность участия в платформе 3+3. Эту позицию на онлайн-встрече с председателем Комитета по иностранным делам Совета Федерации Григорием Карасиным озвучил и спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе. Главы МИД стран НАТО на следующей неделе в Риге обсудят с коллегами из Грузии, Украины ситуацию в Черном море и процесс украинских и грузинских реформ, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Цитата. «Наблюдали рост напряженности, агрессивные действия России против Украины, поэтому обсудить вместе с этими ключевыми партнерами ситуацию в Черном море сейчас будет очень своевременно и крайне важно», заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. Он также отметил, что на встрече планируется обсудить реформы, которые могут быть проведены в обеих странах. Он отметил, что они важны вне зависимости от того, будут ли обе страны в будущем членами НАТО. В Южной Осетии в торжественной обстановке запустили резервную линию электропередач. По ней самопровозглашенная республика сможет получать электроэнергию из Северной Осетии. Мероприятие прошло с участием югостинского президента Анатолия Бибилова и российских официальных лиц, в том числе заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В абхазском сегменте соцсетей продолжается дискуссия о молодых людях, которые, по данным следствия, собирались отомстить сотрудникам милиции самопровозглашенной республики за смерть заключенного. Некоторые даже называют их героями и образцами для подражания. Об этом феномене наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря поговорил с экспертом и психологом Артой Иналепа.
Вечером в среду 24 ноября в абхазском сегменте Фейсбука завязалась дискуссия после поста одного из активистов этой социальной сети. Он написал: «Услышал, как молодые пацаны собирались отомстить и устроить самосуд над милиционерами, которые или повесили, или довели до самоубийства их друга. Кто бы что ни сказал и не думал, я хочу сказать, что именно из такого теста, как эти пацаны, должны быть лидеры народа, нации, образованные и отчаянные, когда дело касается чести, совести, мужского, свободы. Только с такими людьми Абхазия может пройти, как по лезвию ножа, свой путь. И чтобы пепел тех героев, кто пал за свободу, бил в наши сердца. Конец цитаты. Несколько десятков пользователей, в том числе известные в обществе люди, поставили лайки. Несколько единомышленников поддержали автора поста комментариями, но были и те, кто резко возразил ему. Как комментаторы, так наверняка и остальные читатели поста поняли, о ком шла речь. О смертельно раненом 22-летнем Амире Кетия и раненом в предплечье 23-летнем Омаре Хагуши, которые были задержаны правоохранителями, когда они планировали покушение на жизнь сотрудников гагской милиции. Позавчера, 24 ноября, на внеочередном заседании сессии парламента, министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар, говоря о Кете и Хагуши, заявил: «Эти молодые ребята неоднократно судимы, несмотря на свой юный возраст, то есть рецидивисты по тяжким статьям. В 2020 году Кетия при грабеже отдыхающих во время задержания милиционерами попытался ударить ножом сотрудника милиции». Конец цитаты. Но суд в отношении его ограничился условным сроком. И далее Дбар сказал:
«Когда данное преступление обсуждалось, а оно обсуждалось за сутки, уже непосредственно подготовка к преступлению, там была вся переписка. То есть гражданин Кетти должен был с обреза выстрелить в голову замначальнику УВД, а второй, который сейчас находится раненый, должен был его добить. Там обсуждался даже вопрос, что когда он детей ведет в школу, чтобы совершилось это преступление».
Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к известному в Абхазии эксперту, психологу по образованию Арди Иналыпа, с предложением высказать свое мнение. Вот что она сказала.
Конечно, это особый феномен, да, когда публично превозносят людей из криминальной среды. И я считаю, что это очень опасное явление. Опасное явление нашей социальной жизни и нездоровой чертой общественного сознания, считаю. Но слава богу, что подобные рассуждения и морализаторство, в общем-то, относительно того, что спасение Абхазии может быть в руках нашего доблестного криминала, все-таки большинством общества, в том числе и большинством молодежи, такие оценки не разделяются, а напротив, вызывают либо осуждение, либо, что чаще всего, да, вот, ироничное отношение и даже насмешку. Действительно, трудно серьезно воспринимать подобные философства. Криминал всегда противостоял государству и противостоит государству, его институтам, законности, правопорядку. И невозможно, вот это надо, чтобы наша молодежь очень хорошо понимала, невозможно одновременно быть преступником и патриотом. Это исключающее совершенно понятие. Потому что криминалы, криминальные понятия, криминальные нормы, ценности и так далее, все это разъедает нашу государственность, создает препятствия на пути и экономического развития, и правового, а в результате и политического становления нашего государства. Вот об этом должны помнить молодые люди, когда слышат вот такие очень поверхностные, наивные рассуждения, философствования о том, кто может спасти Абхазию.
Мы заговорили о возможных составляющих подобных представлений. Арда Иналыпа продолжила.
Если еще говорить, да, о том, что какие обстоятельства, да, какие факторы все-таки поддерживают это явление, да, то, наверное, это и ошибки, и слабость наших правоохранительных органов, когда вот допущенные там недопустимые какие-то вещи, которые происходят за стенами правоохранительных органов, они, естественно, осуждаются обществом, и тогда общественное мнение может тоже вот как бы качнуться в сторону противоположного. Это одно. Другое, когда вот в поисках сторонников иногда, так сказать, какие-то политические силы не гнушаются, так сказать, привлекать в свои ряды людей с криминальным прошлым. Вот, когда нет у нас заслонов против людей с криминальным прошлым, их попадание в парламент. Мы знаем, что бывали такие случаи. Мне кажется, это очень серьезные вещи, о которых надо серьезно думать и искоренять. Не критичное отношение к этому миру, к криминальному представителю.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
«Эхо Кавказа» продолжает проект «СССР мертв, а мы еще нет, 30 лет после империи». О советском и постсоветском феномене Украины, без которой был немыслим как сам Советский Союз, так и его распад, Вадим Дубнов говорит с гостем недели, главой Украинского центра исследований политических ценностей Олесем Дунием.
Мне кажется, что мифология восприятия Украины, и не только в России, кстати, проистекает из тезиса «Украина была вторая среди равных». С одной стороны, вторая, то есть мы можем к ней относиться немножко свысока, а с другой стороны, равных, то есть она, в общем, такая же, как мы, и не то, что даже как мы, а, в общем-то, мы и есть. Как ощущалось это внутри Украины самой?
Я думаю, что восприятие было несколько разным внутри Украины и вне ее. Потому что вне ее Украина была очень популярна. Считалось, что это место более зажиточное, более теплое. И недаром туда любили переводиться, как на место жительства, люди после выхода на пенсию, например. Украинцы более критически относились к ситуации. Критически и тогда, и сейчас относились к своему участию в построении СССР. А это же не только построение в начале 20-х, но и участие кадрово на самых больших позициях украинцев. Потому что украинцы, например, не всегда их считают украинцами. А вне понятно, что Брежнев и вся команда все же был не просто воспринимался как днепропетровский клан, а как украинский клан. Тут мне кажется, вот аналогия с Шотландией. С одной стороны, это совместное создание Великобритании. С другой стороны, ощущение недооценки. Точно такую же амбивалентность мы видим у украинцев. Всегда вспоминают о референдуме 91 года. Референдум это было два в 91 году. Мы, понятно, что опираемся на референдум 1 декабря, когда там более 90% сказал за независимость. Но 17 марта был второй референдум, когда против формулировки Горбачева выступил только 4 региона. Это Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская область, им и город Киев, большинство украинцев всего полгода раньше еще выступали за союз. Это точно те же самые люди в своей массе. Это означает, что в голове было соцветие мыслей и отношение к сопричастности, и отношение недооценки. И гордость, и обида в одночасье.
Мы можем добавить к этому еще такую материю, которую условно назовем опыт советской жизни. Кто говорил опыт советской жизни для большинства?
Все же познается в сравнении, а сравнения тогда не было. Мне кажется, что неудовлетворения у большинства советских людей и в Украине в частности не было. Именно потому, что не было возможности сравнивать. И это поясняет, почему у нас на справде настолько минимальный был в свое время рух сопротивления в 60-70, именно диссидент. В свое время издательство «Смолоскип» в США сделало анализ, сколько же человек в Украине прошло через разнообразные суды. Оказалось, меньше 1000 человек. И это при том, что в Украине был в СССР один из наиболее сильных движений сопротивления. В России сопротивление было на порядок меньше. А если хотя бы минимально ознакомиться с историей ГДР, Польши, окажется, что все наше движение было в разы меньше. Украина как территория можно означить территорией диссидентства многовекового. В Речи Посполитой это было диссидентство религиозное. В Российской империи это был идеи республиканства, это федерация, если почитаем книги «Бытия украинского народа», кстати, с Россией, то есть против централизма. А дальше это уже диссидентство с уклоном национального государства. То есть это территория постоянного скепсиса, не так созидания, и это тоже правда, которая в 19 и в 20 году очень тесно подошла к идее справедливости. И даже борьба за национальное какое-то «я», она тоже воспринималась как идея борьбы с несправедливостью в национальном плане. Вот эта борьба за справедливость делала очень привлекательным украинское движение. Украинское население в СССР было воспитано на достаточно схожих тезисах, потому что практика СССР была одна. Формальная риторика была что же за справедливость? И поэтому недаром стали пророчьими слова Ивана Багрянова. Иван Багрянов был писателем, в свое время не очень известным, потому что он эмигрировал с 47-го и 49-го года, он повторял фразу, что наши кадры в комсомоле и компартии. Он понимал, что зачищено поле.
Это как-то отразилось на качестве вашей уже постсоветской элиты, которую мы наблюдаем сейчас? Не только политическая.
Во-первых, это отразилось на самой независимости, потому что независимость это была компромиссом между нами, там, движением сопротивления, которое приблизительно влияло на четверть или на треть населения. И компартии, и теми, на кого они влияли. А это на большинство украинцев, на две трети. То, что у нас многие сейчас не хотят воспринимать и не хотят понимать, а это было компромисс. С плюсами и минусами. Плюсами — это бескровный переход к независимости, без жертв и без охоты на ведьм. И с минусами, потому что движение сопротивления не смогло самостоятельно взять власть и не смогло сменить номенклатуру. Натуру даже, как в странах Центральной Европы. Соответственно, все минусы уже устоявшейся номенклатуры с коррупционной психологией, психологией элитарности, неизменяемости, они перешли и дальше. И в начале 90-х были назначены бизнесмены-выходцы из номенклатуры Компартии, Комсомолу, КГБ. К ним присоединился криминалитет. И вот эти четыре составляющие стали основой финансово-промышленного корпуса Украины, который, получив ресурсы, и правит до сих пор.
То есть, как и должно было быть, вы прошли неким гибридным путем, между восточноевропейским и авторитарными вариантами постсоветского пространства.
Да, вот мы пришли как раз к этому ответу. Это или компромисс, или гибрид. И как с кентаврами, это проблема. С одной стороны, ты можешь иметь и силу коня, и ум человека, а с другой стороны, тебя постоянно растягивают. Плюсы Украины – многообразие. Это создает баланс между разными частями Украины, которые, как и российские, пытаются стать монобольшинством с авторитарными замашками. А двоязычие, при всем вот есть минусы, а есть понимание, что уравновешивало ситуацию. Многорегиональность уравновешивала ситуацию. Многоконфессийность уравновешивала ситуацию. Как и многопартийность, и даже многоклановость. То есть не дало возможность одной из сторон стать похожи на Россию, хотя попытки и внутренняя готовность есть у многих украинских сил.
Янукович решил, что оппонентов нет, да, и, собственно говоря, это и была ошибка.
Кучма больше ситуацию держал под контролем, но даже он был вынужден, например, там, представителям Народного Руха давать несколько мест глав областных администраций, для того, чтобы они не уходили в глухую оппозицию. У Януковича тоже не было монополии на власть, как сейчас думают. Он расширял свою власть. Но даже такого расширения украинское общество, значительная часть украинцев, не было к этому готово.
Частью политической истории является еще и география же в Украине. Многие проблемы Украины как-то легко объясняют региональными различиями. Но ведь не все же так просто, если я правильно понимаю. Ведь.
Если смотреть даже на периодические голосования в Верховный Совет или в президентские выборы, то можно находить аналогии с картами, например, Речи Посполитой и заселение або присоединение тех или других территорий Украины, когда они еще были под Османской империей или к Российской Федерации. Да, региональные отличия очень сильные. Иногда они больше, чем языковые. Они не всегда региональные. Я стыкался с анализом ситуации, например, по Черниговщине, когда совершенно по-разному модели поведения в двух соседних селах. Одно село казацкое когда-то, а второе посполитое — крестьяне, которые работали на пан. Память о другой модели поведения, она остается в воспитании и, оказывается, очень сильно влияет на... Я могу говорить по конкретным примерам Гуляйполе, с которого вышел Махно, при том, что языково оно совершенно не отличается от соседних областей. Но ментально очень сильно. Региональные — это не только украинское чудо. Даже Бавария неоднородна. Франция с двумя языковыми полями. Италия. Большинство европейских государств тоже лоскутообразны. Необходимость быть вместе создает Украину что-то, к примеру, Швейцарской Федерации, но без беспорядка, привычки соблюдения законодательских порядков. То есть это больше не соблюдение права, как определенных моделей поведения. Вот кто пытается эти модели поведения нарушить, он нарушает весь украинский контекст.
Но эта региональность ошибочно за пределами Украины интерпретировалась как склонность к пророссийскости.
Так, Путин и часть кремлевских не только политиков, а идеологов, они не понимали вот этого швейцарского модели поведения.
Путинских или раньше?
Раньше. Я вспомню, 92-й год, мы были на совместной такой закрытой конференции в немецких Альпах с, тогда считалось, российскими либералами, Камада, Шахрай, и был вот Караган.
Интересный либеральный список.
А он тогда еще был более либеральным. Вот я помню, как он просто вскипал. В вашей Украине осталось там 2-3 года, и она разорвется. Он в это верил. Они воспринимали, что если какая-то часть говорит по-русски или ходит там православную церковь, это означает, что они не воспринимают украинского проекта. И вот к твоему вопросу. А украинский проект — это не только украинский язык и не только обязательно ходить там в конкретную украинскую церковь. Почему я начал опять-таки с диссидентства, которое привело к идее справедливости? Идея справедливости в украинском проекте, она была выдающейся. И когда ее начали утрачивать, а тут есть проблема последних годов, украинский проект получил удар сам в себя. То есть украинское общество сейчас расколото как никогда. Расколото самостоятельно. То есть не Путиным, а самостоятельно. Это раскол после последних президентских выборов, когда очень большая часть украинской интеллигенции, украинских интеллектуалов, взяла участь в кампании раскольнической. Они думают, что это патриотическая кампания, но она раскольническая, когда они там начали утверждать, что тот, кто не за Порошенко, то и за Путина. Это катастрофа, потому что в этом приняла участие очень большая часть украинской кондовой такой интеллигенции, которые фактически взяли из украинской политической мысли идею несправедливости, а только идею национализма типа Михновского и Донцова. А у Донцова была такая четкая цитата: «Украинский национализм должен быть аморальным». И это катастрофа для украинского проекта, потому что, как писала Генри, каждый трест может быть разрушен только изнутри. Украина не может в нынешних условиях быть завоевана путинской Россией, на счастье. Если украинцы не скажут, а для чего нам жить вместе, вот это может быть катастрофа.
Ну вот этот риск трансформации проекта из более или менее либерального националистически, он на самом деле стоит перед, собственно говоря, с любым национально-освободительным движением. Если бы не 14-й год, если не Россия, этот риск все равно существовал?
С конца 80-х, начала 90-х в диссидентском движении было колоссальное участие агентуры КГБ. Но эти движения не были подконтрольны. Подконтрольные политические силы СБУ, которые были переименованы с КГБ, процесс был постепенный. И вначале под контроль были поставлены радикальные организации, как раз в первую очередь националистического порядка.
Ты имеешь в виду «Свободу»?
Не только. Намного раньше «Свобода» вначале называлась «Социал-национальная партия», а между собой «Национал-социальная». Чтобы вообще были аналогии. У меня складывается впечатление, что так как СБУ — это не моногенная структура, влияние российских спецслужб там колоссально.
Но изначально ростки были, которые можно было поливать?
Когда мы боролись с независимостью, я не видел ни одной свастики. А теперь свастики есть у многих представителей ультраправых организаций. Теперь там популярна сварга, это наша национальная, как говорят. Но до 91 года это национальным не было. Кто-то это же внедрял. Радикалы есть в каждом обществе, в каждой нации. Вопрос, есть ли возможность у ксенофобов создавать организации, набирать популярность. Без участия спецслужб этого бы не произошло.
Мы говорим о 30 годах, которые прошли. Я сильно ошибусь, если скажу, что сила инерции, советская инерция в Украине осталась тоже такой промежуточной. Что мы сохранили?
Во-первых, я всегда выступал за то, чтобы осознать свое «я». Кто там имеет право считать, что Украина была оккупирована СССР? Я знаю, что на каком-то этапе большинство войск УНР перешло на сторону красную. То есть было проиграно соревнование идей во время революции 18-21 года. И даже это расширение этноним украинцев произошло во время СССР. И в значительной мере содействие СССР. Украина должна была бы и это воспринять, свое участие в СССР. Этого нет. Потому что это используется в риторике российской. А Россия сейчас агрессор. И понятно, что даже психологически мы не можем те же самые тезисы, которые пропагандирует Россия, их тоже озвучивать. И вот в этом есть проблема.
Мы говорили, ошибочно воспринимали лоскутность за пророссийской, за пределами Украины. Сейчас, если я не ошибаюсь, есть такой риск получить такое же внутри Украины, когда твоя близость к русскоязычному проекту может быть принята за участие в русском проекте.
Не только русскоязычность. Ну, например, на меня напали в Харькове, когда я должен был прочитать лекцию в музее литературы, который очень много сделал как раз для продвижения украинского языка в Харькове. И напали представители профашистской организации, которые были там глаза зеленкой плеснули, потому что лекция, которую я должен читать, носила название «Про толерантность». А фестиваль, перед которым был, надо было прочитать лекцию, он был с намеком на ЛГБТшность. И для ультраправых организаций, оказывается, эта среда больший враг, чем Россия. Агрессия, она может быть направлена в любом направлении. Сегодня Россия, завтра русскоязычный, послезавтра ЛГБТшник, да, потом не такой нос, потом не такая национальность, потом еще что-то. То есть агрессивная модель поведения, она саморазрушительна. И это катастрофа.
Олесь, а в 2004-м не легче было бы после Первого Майдана?
Тогда не было таких опасностей. Не было опасности раскола Украины. Поэтому к осознанию необходимости объединительной идеи мы тогда и не пришли. Сейчас внутреннее вот, понимание внутренней опасности, внутренней, опять-таки, не внешней. После 2004 года была эйфория, были положительные эмоции, не было понимания, не было угрозы внутреннего раскола. Были там...
Есть ностальгия по Советскому Союзу?
Я думаю, что ностальгия все больше уходит. Есть ностальгия за молодостью. И это правильная ностальгия. В СССР даже те моменты, которые были там положительны в эмоциональном плане, они не воспринимаются как заслуга СССР.
А что твои студенты знают про СССР?
По-разному. Те, которые знают меньше, как раз у них не ностальгия есть, а у них более острое восприятие. Или очень негативное, или очень позитивное. Или вообще восприятие, что вот это были оккупанты, или восприятие, что наоборот, это сейчас военный капитализм, а тогда было равенство.
Для них СССР это эпоха Богдана Хмельницкого, или это все-таки что-то все-таки более ощутимое?
Нет, это уже эпоха Богдана Хмельницкого. История — это же миф. Все, что ты же сам не видел, это уже поддается мифологизации. То есть ты не можешь это попробовать на зуб, ты не можешь это... Значит, ты придумаешь. Или пользуешься придумками других. СССР — это уже мифологем, это нереально.
Площадка абсолютно расчищена. На ней что-то появилось свое уже, вот независимое, без пуповины с Советским Союзом. В литературе, в кино проклюнулось.
Конечно, но потому что в СССР как раз возможность самореализации была не просто проблема, она была минимализована. Поэтому творчество, оно больше проявилось в разнообразных формах. То творчество, которое не нуждается в больших капиталовложениях, достаточно только креатива. Изменился состав участников с 2000-х годов. Только большинство участников родилось в городах. Напомню, что Украина была более сельская республика по сравнению с Российской Федерацией. А в гуманитарной среде привязанность к селу еще в разы больше, потому что урбаника была больше русифицирована, мегаполисы были русскоязычные, да, село были украиноязычные. И, соответственно, гуманитарная украинская интеллигенция — это выходцы с села в массе своей. Изменение состава, оно как раз на наших глазах произошло. 2000-х годов большинство родилось уже в городе. А это дает свою специфику. Наука, культура развивается в городах. Консервируется и удерживается в селе. И вот это была проблема украинской культуры. Советская украинская литература — это литература консервации. Это литература не городского языка, а сельских диалектов. И, соответственно, консервативное видение, удержание, литература удержания, не развитие. И поэтому и больше ксенофобии, меньше развития, меньше попытки интеграции в европейский, в мировой пространство. Формами иногда причудливыми, иногда уродливыми, иногда не оригинальными, а повторами европейскими, мировыми. Но теперь уже есть городская культура, чего раньше фактически не было. Украина не обязательно вставать на российские, на советские такие рейки, думать про балет и про Байконур. Мы можем быть спокойной бюргерской нацией. Это тоже позитив. Можно думать больше про местный фестиваль, не про то, как твой фестиваль должен прозвучать от Вашингтона до Владивостока.
А когда уже стало понятно, что вы независимы? Потому что страна больше не Советский Союз.
Осознание будет трансформироваться. И оно не будет никогда статическим. То есть было осознание в 91-м сразу же. Было постепенное уменьшение связи с Россией. Постепенный отказ от Останкина. Постепенно это каких-то совместных проектах, кто-то больше ориентация на внутренний рынок. Но идут и другие процессы. Более легко уже ездить в другие страны. Большинство украинцев уже современных были больше в странах европейских, чем в России. И связи уже украинцев со внешним миром, они колоссальны. А это постепенное деление своим суверенитетом. Когда ты понимаешь, что тебе так легко поехать в другую страну, что со знанием других языков тебе можно найти другую работу вне зависимости от страны. А это процесс десуверенизации, он будет параллельно. Дискуссии 10 лет назад о необходимости двойного гражданства уже не было. А теперь, несмотря на российскую агрессию, у нас сейчас возникает дискуссия о необходимости уже другого гражданства. Уже не всех удовлетворяют. Уже много себя смотрят граждане мира, чем граждане двух государств. А суверенитет тоже не статичный. И отношение к суверенитету не статичное. Просто теперь это не связь только лишь с Россией. Мы вошли в конкурентное пространство не с нашими соседями, которыми вот столетиями мы ощущали себя конкурентами. То воевали, то входили к ним в государство. Сейчас нам необходимо конкурировать с Данией, с Норвегией, с Финляндией, с успешными нациями.
Гостем недели и проекта «СССР мертв, а мы еще нет» был глава Украинского центра исследований политических ценностей Олесь Даней. С ним беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кхети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.